Пожалуйста, с вопросов можно начать по предыдущим лекциям. Спасибо. Что за это время возникло? Что было непонятно? Я просил до конца прочитать эту главу, да? Кто-то даже об этом помнит. Да? Судя по улыбкам, не все. Так, мы на 36 стихе остановились, да? Вопросики отсутствуют. Хорошо. Сегодня мы должны прочитать целый ряд стихов. Все они, в общем-то, несут в себе одну и ту же идею. Это 37, 38, 39 стих, поэтому откройте 327 страничку. Так. Да, следите за мной. 37 стих. Арджуна увача, ятих, шатха айопитё, йога чалита манасах, апрапья йога самситхим, камгатим кришна гачхати. Переводится так. Арджуна спросил: о Кришна, какова судьба неудачливого йога, который с верой шел путем духовного самопознания, но затем оставил его, прельстившись мирскими удовольствиями, и не достиг совершенства. 38 стих, переверните страничку. Качин напхая випхрашташ, чинапрам ива нашьяти, апратиштха махабхо вимутхо брахманах патхи. О могучий руки Кришны, разве человек, сошедший с пути йоги, не лишается всех духовных и материальных приобретений и не исчезает, подобно разорванному облаку, нигде не найдя прибежища? И 39 стих. Этан ме сам шаям Кришна, чхетум арха сия шешатага, твад аньях сам шая сия сия, чхета нах юпа падьяте. Это сомнение мучит меня, Кришна, поэтому я прошу тебя рассеять его. Лишь ты один можешь избавить меня от подобных сомнений. Начинается очень интересная часть, в которой Арджуна очень сильно начинает волноваться по поводу того, что будет, если мы позанимаемся, бросим это, не потеряем ли мы время. Вообще такая интересная идея. Вообще она волнует всех. Чем бы мы ни занимались, в принципе, именно об этом мы волнуемся. Когда мы строим отношения, мы думаем, а что будет, они бросят ли меня. Когда мы на работу идем, думаем, а что будет, если меня уволят. В принципе, живя, мы думаем, что будет, если я умру. То есть, все время я думаю, что будет, если я, так сказать, как-то остановлюсь. А мы видим, что остановка происходит время от времени. Мы видим, что, к сожалению, как бы мы не хотели быть стабильными, судьба иногда поворачивается так, что что-то мы не доделываем. Поэтому волнуемся, и так как путь духовного, в общем-то, развития требует достаточно много аскез, отречений, поэтому Арджуна здесь начинает по этому поводу волноваться. Он волнуется, вот столько всего от меня просится вообще. То есть говорится, там, стань вегетарианцем, там, ну зачем это насилие? Здесь аскеза, там аскеза, так сказать. Сигареты с ментолом не кури. Что это такое? Пиво не пей. То есть, как это так? А что будет? А если я все брошу? Зачем тогда все это нужно? То есть, он начинает волноваться. Поэтому такие одни из концептуальных стихов. Здесь только он задает вопрос, ответ будет на следующей лекции. Поэтому сегодня мы про сам этот вопрос поговорим. То есть, в этих стихах идет речь о пути самоосознания. И смыслом самоосознания является вот это понимание отличия души от тела, то, что мы разбирали в предыдущих главах. То есть отличие души от телесной оболочки. Если человек это понимает, то такое понимание приводит к тому, что он начинает общаться с духовной энергией. Есть вопрос, с чем мы общаемся, можем общаться с материей, можем общаться с духовной энергией. То есть с кем поведешься, таковы будут и проблемы. И духовная энергия, мы знаем, имеет природу вечности, имеет природу знания, имеет природу блаженства. И вот достичь этого погружения в эту природу, в эту интересующую нас духовную природу, можно с помощью системы йоги, которая здесь раскрывается. То есть куда-то нужно погрузиться. Если мы хотим во что-то погрузиться, необходимо научиться как-то в этой природе быть, как плавать. Есть природа воды, есть вот так сказать море, волны. И мы должны как-то научиться с этим обращаться. То есть могут быть достаточно высокие волны, огромные волны. Если человек не умеет плавать, то он боится. И действительно, в общем-то, если он так не умеет плавать, то волна его сносит, он не знает, как, в общем-то. То есть как с этим быть, как сделать этот шаг, как, так сказать, поступить в этом случае. Поэтому необходимо научиться, в общем-то, как с этим обращаться. Необходимо овладеть некоторым искусством, поэтому и какое-то время также уходит на то, чтобы, в общем-то, с этой энергией также разобраться. В общем-то, необходимо некоторое время, необходима некоторая квалификация, необходимо, в общем-то, погружение, скажем так. То есть, если человек себя естественно чувствует в этой природе, то он, в общем-то, может и управлять этой природой. Если он чувствует себя неестественно, то его эта природа поглощает. Хотя эта природа может быть позитивна, но она его может и поглотить. То есть все может остановиться. Потому что если мы просто пользуемся душем, это одно дело. Но если мы выходим в океан, то совсем другое дело. Выходим в океан, то совсем другое дело. Поэтому если этой природы много, она нас может поглотить. То же самое происходит и в йоге. Когда мы начинаем изучать что-то, какие-то интересные явления, эзотерические, в общем-то, трактаты, то сначала кажется, что я с этим разберусь. А сначала кажется, что, в общем-то, я смогу как-то с этим совладать. А сначала кажется, что я, так сказать, сам все смогу понять, разобраться в этом. Но когда этого становится много, я понимаю, что да, не так все просто. Слишком много энергии. Слишком много всего. Поэтому Бхагавад-гита учит, как с этим справиться. Бхагавад-гита учит этим правилам. Поэтому, в общем-то, здесь объясняется эта система йоги. То есть, как активное желание понять абсолютную истину. Активное желание ее понять, но также необходимо быть осторожным. Необходимо следовать правилам. Ну и что, что я хочу активно понять океан? Это не так безопасно. Поэтому мы должны разобраться, как это сделать, в общем-то, грамотно, чтобы не пришло разочарование. И искатель может быть искренним, искатель может быть решительным, но если он выберет слишком сложную какую-то систему для себя, если он выберет слишком трудную систему, то его путь может остановиться в результате большого количества препятствий. То есть нужно также разобраться, какие бывают пути, что сложное для меня, что легкое для меня. Поэтому в Бхагавад-гите описываются разные системы, разные методики, разные пути. В общем-то, они перечисляются. И мы видим, Арджуна время от времени начинает разговаривать, так сказать, спорить, а смогу ли я все это делать? Надо ли мне это все? Поэтому, в общем-то, Бхагавад-гита пытается подвести к идее, как, в общем-то, действовать в этом мире, не совершая ошибки. Как одновременно развиваться, но в то же время и не совершать ошибки, в то же время не устать, в общем-то, не перегреться. не перегреться. Некоторая техника безопасности. Как электричество, тоже энергия. Но если мы просто, в общем-то, пользуемся энергией и никак не контролируем себя, не знаем технику безопасности, то нас просто бьет током. Поэтому и здесь также та же схема. Мы должны понять технику безопасности. То есть понять препятствия, понять, как их нужно преодолевать. Почему так происходит? Если человек обращается к истине, в истине есть все. Истина многогранна по самой о своей природе. Истина, в общем-то, отводит человека в другую область мировосприятия. Отводит его в какую-то другую, в общем-то, область вообще видения себя, видения этого мира, своих отношений. Поэтому в какой-то мере, в общем-то, начинается противостояние. В какой-то мере человек пытается выйти из-под влияния иллюзии, и эта иллюзия его не отпускает. То есть начинается противостояние. Как человек, который заходит в воду, ему сначала холодно всегда. Он так медленно заходит, и вода его охлаждает. Достаточно холодно становится. То есть его как-то не отпускает это тепло берега. И только когда он заходит полностью, ему становится тепло, он понимает, о, хорошая вода. Теплая вода. Поэтому мир не хочет отпускать. Душа вроде бы стремится к чему-то возвышенному, но мир не хочет отпускать. Мир не хочет отпустить своего жителя. Держит, как берег, не пускает воду. Поэтому, как только искатель пытается вырваться из этих цепких когтей, этой иллюзии, она начинает ему мешать, она прибегает к всевозможным уловкам, которые, в общем-то, уже отработаны на других каких-то жителях этого мира. Ну, то есть уже все трудности отработаны. Уже множество людей, в общем-то, попадались на эти трудности, попадались на одни и те же ловушки, попадались на одни и те же глупости, посмотрите. В общем-то, человек не учится на чужих ошибках. Не учится. Он может абсолютно спокойно наблюдать, как его, например, родной человек страдает от какой-то глупости.
Добрый вечер. Могу я пойти?
Спасибо большое. Я сразу извинюсь, нет, один человек поругался.
Нет, ну просто вы понимаете, в помещении детской библиотеки, все, вы когда людей приглашаете, ради бога, извините меня.
Мы таких
вы
не
должны
пускаем.
Просто какую-то элементарную лекцию провести, что, товарищи, мы будем сидеть, работать, вы со мной согласны?
Да.
В стенах детской библиотеки, там существует руководство, администратор, неважно. Если этот администратор вышел сделать замечание,
конечно,
значит нужно тихо, спокойно, как стадо, выйти и культурно посидеть и ждать лектора, правильно?
Конечно.
Ну, культурно, очень вежливый, я ему объяснила. Молодой человек, все ждем там. Нет еще пока господина Розова, правильно?
Да.
Ну и в ответ я услышала многоэтажные, я не знаю, оскорбления, что
этот
вам на голову
больше
наступили,
не
на голову наступили, на все места наступили, понимаете?
Я виноват. Я виноват.
Не вы, Олег, плохая организация.
Плохо.
Вот, поэтому,
будем меняться.
Вот, чтобы не было таких людей случайных, я вас буквально умоляю, или какое-то собеседование надо с ними проводить.
Будем проводить собеседование.
Не, ну надо...
Факт.
На адекватную реакцию, просто не знаю, вопрос-ответ.
Будем удалять.
Вопрос-ответ, правильно? Нормальных людей же видно.
Я согласен.
То есть еще бы секунду мне казалось, что он готов был меня размазать по стенке.
Конечно.
Он сказал, ты кто такая здесь вообще, тетенька?
Да.
Ты откуда вообще сюда пришла? Ну, то есть в таком тоне,
Вы разобрались.
Тем более я сегодня без обеда, все это добила.
Это вредно. Это вредно.
Ладно, все.
Простите, не повторится.
Вы вот с
Олег.
Вся вина на нем, это он виноват.
Его тоже все сегодня поругал.
Да, Олег виноват, я не знаю, если не обедал или нет, я не обедала. Но вся вина идет, тем более понедельник.
Ужинать он не будет.
Вот, товарищи, вот вы сегодня такой сбор, я одно слово еще скажу. Если вы приходите на лекцию, у вас здесь будет лекция понедельник, пятница, да, я правильно понимаю?
Да,
ждем, пока приходит...
Да. Это правильно.
Господин Рузов.
Да,
после этого мы заваливаемся в зал. Это детская библиотека. Здесь книги ценные, неценные. Но это наш, как говорится, дар. Мы для этого здесь работаем, чтобы все это сберечь для последующих поколений. Понятно, да? То есть зашел Олег, раскладывает книги, ждем лектора. Правильно. Все, он пришел, вы следом, кроме вас здесь никто не занимается, поэтому стулья только за вами. Все столы и стулья принадлежат вам, понятно, да? То есть раньше тут делать нечего, я извиняюсь. Ваше время я отняла 5 минут.
Мы вас любим. Разберемся, все будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Ругаться можно только со мной. Да? Все знают? Иначе мы будем на улице собираться. На остановке автобусной. На чем я остановился? Кто помнит? На воде, да, я помню, да. Что в воду заходить? Да. Это важно. Потому что есть разные виды энергии, когда человек попадает под влияние материальной энергии, вот такие ситуации происходят. Он забывает о смирении, о том, что нужно уважать старших, руководство, то, что один человек может испортить все. Материя такова, что можно долго что-то строить, и потом можно запросто это уничтожить. Вот это называется глупость. Знаешь, что такое глупость? То есть, когда, вот, например, человек 30 лет создает свою семейную жизнь, и потом берет и разводится. Просто вот поругался на кухне. Знаете, просто вот из-за ерунды, из-за того, что кто-то мусорное ведро не выкинул. И 30 лет семейной жизни уничтожено. Все, доброе имя, воспитание детей. Человек может учиться 6 лет, там, а перед госэкзаменами испугаться, пойти напиться. Бросить все. Какой смысл? Также человек может заниматься йогой всю жизнь, под старость лет потом пойти глупостями начать заниматься. Подумать, может, я что-то потерял? Может, действительно истина в вине? Понимаете? Поэтому так же, как сегодня, мы тут уже 3 года насобираемся, один человек может прийти, поругаться с директором, и можем потерять зал. Что за глупость вообще-то? Просто глупость. Сам принцип. Так действует материя. Поэтому йога учит другому. Йога учит умению видеть будущее. Йога учит умению, в общем-то, делать вывод из прошлого, понимать настоящее, видя будущее. Очень интересно. То есть, как мы можем научиться действовать в настоящем? Мы должны, в общем-то, понять урок прошлого. Поэтому всегда есть какие-то более мудрые люди. Что есть у этих более мудрых людей? У них есть какой-то опыт. Да? У них есть опыт. Например, вот у меня есть опыт поиска залов в Москве. Очень грустный опыт. Потому что дорогих залов сколько хотите, но тогда билет будет другой. А дешевых залов мало. То есть есть опыт. И также есть некоторая медитация на будущее. Мы должны думать, чем это закончится. Это функция разума. И тогда я могу правильно действовать в настоящем. Это йога, описывается как йога, как буддхи-йога. Йога разума. Понимаю прошлое. Думаю о будущем, могу действовать в настоящем. В этом идея. То есть это некоторая концепция йоги любви. То есть что такое любовь? Я каждого старшего воспринимаю как свою мать, каждую старшую женщину. Каждого старшего мужчину я воспринимаю как своего отца. Это йога любви. Очень простое восприятие. Соответственно, каждую младшую девушку я воспринимаю как свою дочь. Каждого младшего парня, как своего сына. Всех равных я воспринимаю, как своих братьев и сестер. Это йога любви. Потому что как-то с родными нужно как-то на основе любви, то есть более терпеливо, более смиренно общаться. И если человек обращается к абсолютной истине, эта истина может надавить на него. И проявляется эго. Я же близок к истине. Теперь имею право а со старшими разговаривать наравне. Нет, не имею. Даже если я больше понимаю, чем старше, я не имею права с ним наравне разговаривать. Понимаете? Не имею права. Это недавно я смотрел один спор. Живой эфир, телевизионный. И один человек спорил с другим человеком, более старшим. И тот ему говорил, ну ты же у меня учился. Ну что? Уже же не учусь. Вот это вот материальное мышление. Что такое материальное мышление? Я все время пытаюсь стать выше других. Вот это не йога любви, вот это йога насилия. то что такое насилие, я пытаюсь как-то занять власть. Любым способом, физическим или интеллектуальным. Иногда человек ради этого знания получает, чтобы занять власть с помощью знания. Так называемые информационные технологии. Узнать что-нибудь и никому не говорить. Да? Очень хорошо действует. Знаю, не скажу. Могу сказать, вопрос цены. Да? За сколько сказать? Информационные технологии. Работают. Сейчас самые выгодные технологии. Чем интересна информационная технология? Можно за бесплатно узнать и за очень дорого продать. Интересно? Какой доход? Даже не 100%. Миллионы процентов. То есть я могу узнать что-то за бесплатно, в принципе, да? Какая проблема? Но продать я могу за любые деньги. Был бы, так сказать, покупатель на это. Информационные технологии, это, в общем-то, сейчас самый большой обман. Самый большой обман. Потому что, в принципе, информация не должна скрываться, но информация должна, в общем-то, сепарироваться. Разным людям нужна разная информация. То есть, ну, фильтрация должна быть, конечно же. То есть, не всем нужно знать, как бомбы изготавливать, правильно? Потому что есть такая глупая идея, что все знание должно быть всем доступно. А не надо все знание всем доступно, правильно? Не надо, зачем? Не обязательно. Знание, конечно же, должно нафильтроваться, то есть по способностям должно и знание даваться. То есть, если действительно изучаешь военные технологии, докажи свою воинскую доблесть сначала, так сказать, на плацу. Так, годика три, помаршировав строевым шагом. Если сможешь, почему бы и бомбы не поизучать? Но зачем сразу? То есть необходимо как-то проявить свою природу. То есть хочешь заниматься медициной? Пожалуйста, изучи там 14 химий, какая проблема. Да? Поработай, то есть медбратом, медсестрой. Как-то прояви свою природу. Утки поноси реально годик туда-сюда. То есть вообще, просто прикасайся с тем, как человек устроен. Правильно? А не просто объяви себя великим целителем. Ты утку ни разу не видел, не заглядывал в нее. Уже великий целитель. Нет, то есть докажи, что ты действительно из этой среды, и потом можешь получать какие угодно технологии. Почему нет? В этом, в общем-то, идея. И в этом нет ничего обидного. Это нормально. То есть, ну зачем вся информация? Всю информацию невозможно вообще получить. Необходимо то, что соответствует моей природе, но моя природа должна как-то проявляться естественным образом. И это и есть, в принципе, йога любви. Что это значит? Если я люблю своего учителя, и я люблю тем, чем занимается мой духовный учитель, неважно, духовный он даже или нет, то мой учитель с любовью раскроет мне все тайны своего мастерства. Правильно? Так было всегда. Если я ненавижу своего учителя, если я ненавижу то, чем я занимаюсь, просто сейчас за это деньги платят, мне не раскроется этот секрет. Он мне просто не раскроется. Все должно быть на основе любви. Вот это и есть, в принципе, йога любви. Есть еще такое понятие сейчас очень интересное. А передовое понятие – менеджмент любви. В нашей стране это неизвестная вещь. У нас, в общем-то, менеджмент зарплат. Делаешь, как я сказал, зарплату получаешь. Не делаешь, ну, как я сказал, до свидания, там очередь стоит. Сейчас, так сказать, с работы у всех проблемы, да? Сейчас все боятся потерять работу. Поэтому тут менеджмент денег. То есть, фактически, это менеджмент насилия. Можно наказать как угодно. Можно наказать пинками, можно денег не дать. Но, в принципе, лучше бы иногда пинок получить, да? Чем просто удивиться. Одна девушка мне жаловалась. Вчера или позавчера, перед Новым годом перешла на новую работу, чтобы больше зарплату получать. Как только перешла, там зарплату сделали меньше, чем на прошлой работе. А на прошлой работе выдали новогоднюю премию $2000. У нее не то, что Новый год испортился. Я так понял, что у нее весь Новый год испортился. То есть, как она с этим будет жить, я не знаю. То есть я даже не смог ее успокоить, я даже и отказался консультацию проводить. Я говорю, я не смогу вам помочь. В такой ситуации просто вот идите и делайте, что хотите. То есть тут я уже ничем не могу помочь. Потому что, чтобы это сказать, своими собственными руками совершить. Так, а так обычно и происходит. Есть такой, так сказать, народный закон подлости. Обычно так и происходит, как говорится. Когда хочется чего-то особенного, обычно теряешь то, что было. Да? Это йога любви, там принцип йоги любви. То есть, если человек обратился к абсолютной истине, в какой-то мере он открывает войну самой материальной иллюзии. В какой-то мере эта война, эта иллюзия покрывает наше сознание. И не только наше сознание, иллюзия покрывает весь материальный мир. Со всеми его обитателями, разумными и не очень. И как только искатель пытается вырваться из этих вот когтей, иллюзии, она его стаскивает всеми силами, всеми способами, не хочет отпускать. То есть, поэтому даже те, кто давно уже чем-то занимаются, стоят на пути развития, думают о чем-то глубоко, могут легко опять попасть под влияние иллюзии. Могут опять легко все это забыть, бросить. И на санскрите это называется... такой фразой «йога чалита манаса». «Йога чалита манаса» буквально, что переводится как «оставить путь развития». «Йога чалита манаса». То есть оставить путь своего развития, бросить то, чем я занимался. И сейчас это популярно. Кстати, сколько разводов, сколько увольнений, сколько того. Вообще все бросают, что популярно. Но в трактатах это описывается как глупость. В трактатах это описывается как иллюзия. И Арджуна здесь, как мы говорили, очень хочет понять. В общем-то, какая участь ожидает того йога, того искателя, который сошел с этого пути и потерялся. Бросил. Так уж случилось. Что его ожидает? И в этих стихах объясняется, что развитие человека может идти двумя способами. Как по материальному, в общем-то, руслу, так и по духовному руслу. И материальное развитие – это путь процветания, который постепенно приводит к каким-то улучшениям, даже, в общем-то, к переходам, так сказать, в более удобные какие-то миры, скажем так, в рай. То есть, какая-то такая мечта материалиста – попасть в рай. То есть, кажется, что рай – это мечта духовно развитого человека. Нет, это мечта материалиста. То есть, рай – это место, где работать не надо. Поэтому это некоторое такое материальное сейчас понимание. В общем-то, к духовности это не имеет большого отношения. То, что сейчас поднимается под раем, это некоторая такая концепция не работать, не болеть, то есть, и чтобы все было. Такая, в общем-то, концепция коммунистическая. Поэтому все так время от времени вокруг этих идей тем или иным образом ходят. Ничего особенно нового, то есть идея старая, понятная. И есть путь духовного развития, который лежит через, в общем-то, отказ от глупостей. Отказ от глупостей, от каких-то материальных вот этих привязанностей. В общем-то, которая... этот путь духовного развития может выводить человека из этого материального мира. Если материальный путь процветания его просто передвигает по этому миру, мы передвигаемся по этому миру. Посмотрите, например, у человека деньги появились, что он делает? Он просто передвигается по этому миру. Туда съездил, сюда съездил. То есть он думает, что если он будет передвигаться, то это и есть счастье. Ну так купи себе дорожку, доходи дома, какая проблема. Но он думает, что если он будет по земле передвигаться, это и есть счастье. Такая иллюзия, знаете, все думают, что на пенсии просто буду путешествовать. И видно лица этих путешественников. Такие, знаете, японские старички, они ходят. Думали, что это счастье. Я ничего понять не могу, где счастье-то. Все уставшие, все заморены. Посмотрите туда, это интересно. Пш-ш-ш-ш. Теперь туда посмотрите, там интересно. Пш-ш-ш-ш. Что интересно? В принципе, мне дома тоже интересно. Вот, то есть. Можно заходить каждому человеку в квартиру, будет очень интересно. Нет. То есть материальный путь процветания заставляет человека просто метаться по этому миру. Просто мечется, но концептуально ничего не меняется. Потому что нет, в общем-то, места, где бы что-то концептуально поменялось. Где бы люди меньше болели. Или еще что-то. Ну и что? Есть места, где больше, так сказать, клиник. Ну и что там, люди меньше болеют? Не меньше. То есть не меняется-то ничего. И поэтому сначала кажется, что если йог сходит с пути развития, то он проигрывает как в духовном плане, так и в материальном. Кажется, вот и в духовном все сорвалось, и в материальном он потерял столько времени, не развивался, то есть, в общем-то, не заработал свой первый миллион, не поездил по всему миру, не узнал, как оно там, на Фиджи, не увидел, что там, то же самое абсолютно, все то же самое. То есть, ему кажется, что он и то потерял, и другое. Такая возникает идея. Однако в следующих стихах будет дан неожиданный успокаивающий ответ. Следующие стихи будут очень интересные. Когда они у нас? В пятницу, да, мы будем разбирать. Который полностью удовлетворит все вот это йогическое волнение Арджуны. Сейчас мы должны немножко другое понять. Потом будет ответ. Сейчас мы должны понять другой момент. В нашем сердце присутствует проблема. Некоторое осквернение. Грязь – это всегда проблема. Если где-то есть грязь, это проблема. Сейчас мы приходим домой, а дома грязь валяется. Там цветок упал. Это проблема. Что нужно делать? Грязь убирать. Поэтому, когда в сердце есть грязь, какая-то осквернение, это проблема. Но, говорится, главная проблема сердца – это двуличие. Очень интересная проблема. Проблема двуличия. И выражается эта проблема в виде самообмана. В общем-то, само двуличие просто бескультурно. И в принципе ладно бы, потому что есть какие-то более глупые бескультурные действия. То есть, если так вот на вид посмотреть, в принципе, есть много более глупых вещей, чем двуличие, да? Кажется, двуличие безобидно. Ну, ходит человек, так сказать, думает, что он Наполеон, ну и ладно. Нам-то что от этого? В принципе, нам от этого ничего. Вот ему от этого что? Вот у него от этого большие неприятности. Потому что для него это проявляется в виде самообмана. То, что он весь мир обманул, всему миру, в принципе, абсолютно все равно, что его обманули. Мир и так этим занимается, сам всех обманывает. Но вот то, что сам человек себя обманывает, тут уже большая проблема. Знаете? Тут уже большая проблема. Тут уже много неприятностей. То есть, с одной стороны, мы понимаем все свои проблемы, что такое двуличие, что такое самообман. А с одной стороны, я понимаю, что у меня есть проблемы. И что серьезные проблемы. А с другой стороны, я скрываю эту проблему как от себя, а самое главное от старших, от мудрых, которые действительно могут нам помочь от этой проблемы избавиться. Потому что я потеряю свое статус-кво. Потому что я должен быть крутой. Потому что я не должен признаваться в своих слабостях. Признаешься, съедят. Да? Сейчас такой мир. Сейчас мир двуличия. Почему? Нельзя раскрывать свои слабости? Нельзя. Все. То фактически смертельно. Поэтому есть некоторое вот это вот развитие самообмана. И мудрецы нам говорят, что здесь в этих стихах мы можем найти ответ. Мудрецы нам говорят о том, что если человек болен, первое, что он должен сделать, это признать свой факт болезни. Очень разумно. Просто признать свой факт болезни. То есть померить температурку и признаться. Температура есть. Просто признаться. Проблема состоит именно в нежелании признаться ни самому себе, ни докторам, ни в начинающемся заболевании, ни в хроническом. Тем более в хроническом. И это огромная проблема, особенно на пути самосовершенствования. Особенно на пути развития. Огромная проблема. Конечно, очень тяжело видеть недостатки в самом себе. Намного приятнее их видеть в других. Фактически некоторые испытывают этого целое счастье. Да, вот они все недостатки других. Но мудрецы говорят, путь вниз, путь деградации – это критиковать других. А путь вверх – это критиковать самого себя. Очень интересно. Путь развития – это критиковать себя. А путь деградации – это критиковать других. Очень интересно. В принципе, что такое самоосознание? Это увидеть себя, раскритиковать себя, отдать свое сердце специалисту и следовать его советам, как от этого избавиться. Это путь самокритики. Конечно, это не должно быть самобичеванием. Нет смысла выйти на Красную площадь и всем рассказывать, какие у меня проблемы в сердце. Нет. Надо рассказать специалисту. Тихонечко, знаете, зайти в кабинет. Тихонечко рассказать специалисту. Спросив его, вы точно в этом разбираетесь вообще? У меня вот тут болит. Скажет, да, вы как раз вот, вот там, где болит, в этом я разбираюсь. Об этом можно поговорить. Поэтому, когда мы, например, слышим о себе что-то такое, что, так сказать, не хотели бы услышать раньше, не стоит сильно злиться. Лучше прислушаться. Лучше постараться понять, а не кроется ли в этом проблема моей двуличности. Не кроется ли в этом проблема моего нежелания посмотреть прямо в свое собственное сердце. У меня был один друг, он на поезде ехал какое-то время. Ему все говорили, что ты плохо выглядишь. Он говорит, ну что, устал. Так сказать, некоторые люди, они так просты. Говорят, что вы плохо выглядите. Тут как-то боятся так говорить, что вы плохо выглядите. А когда в какое-то простое место приезжаешь, там деревень какие-то маленькие, там сразу говорят, что вы плохо выглядите. Тут так не говорят. Мне никто ни разу в Москве не сказал, что я плохо выгляжу. Хотя время от времени я чувствую, что выглядел очень плохо. Тут так не принято. Ну, какое-то простое место сразу говорят, что с тобой, что так плохо выглядишь. И он ехал, ему так говорили. А через 3 дня ему стали говорить, что ты желтеешь вообще. И он не обращал внимания, но когда он приехал, он уже не мог ходить. Желтуха началась. Он не прислушивался. Думал, ну не моюсь, наверное, еще что-нибудь. В поезд едешь, там трудно выглядеть хорошо. Постепенно, так, в общем-то, сливаешься с поездом. Так иногда, знаете, в поезде идешь в каком-нибудь плацкартном вагоне, и людей уже не видно. Знаете, они слившиеся. То есть можно сесть, а потом заметить, люди вокруг сидят. Не замечали? Так как-то люди сливаются с вагоном, со стенками вагона. Можно сесть, а там человек, оказывается, лежит. Так, в общем-то, происходит такое сливание. Поэтому, в общем-то, в трактатах говорится, здесь говорится, что очень часто истина говорит с нами через других. То есть в этом идея, в общем-то. Мы хотим, чтобы истина прямо нам что-нибудь сказала. Чтобы она постучалась в дверь. Мы спросили, кто там? Там сказали, Бог! Сказали, что надо, дело есть. Но обычно так не происходит. Так сказать, в нашу квартиру, так сказать, Медведев-то не придет. Я думаю, что даже какой-нибудь, так сказать, по району там ответственный. Даже начальник ЖЭКа, скорее всего, в нашу квартиру сам не придет. Так, сантехник придет. И то еще, так сказать, будет себя чувствовать, так сказать, хозяином труп. Поэтому прямо-то, в общем-то, не получается. Недостойны мы еще, не такова чистота нашего сердца. Но нам-то надо что-то сказать. Поэтому есть доступный способ, проверенный. Через других сказать. Прям по-русски. Очень понятно, очень доступно. Но это нужно услышать. Поэтому в трактатах говорится о смирении. Что такое смирение? Это услышать в словах, обращенных ко мне, наставления сверху. И это есть. Это есть умение их услышать. Это не значит, что все, что говорится, это прямо истина. Вовсе нет. Но если я честен перед собой, если я знаю свою проблему, я пойму, к чему это говорится. Замечали, нет? Я пойму. Если я буду честен перед собой, я пойму. Если буду нечестен, я не пойму. Подумаю, ерунда все это. Это не ко мне. Ко мне это не имеет никакого отношения. Но если я посижу, подумаю, я пойму, почему. И потом это появляется, вот говорили же мне, помните, вот как часто, ну когда уже потом время проходит, ведь говорила мне мама. И все говорили, и я потом начинаю вспоминать, а ведь говорили же, а ведь предупреждали же, а ведь что-то происходило, а ведь действительно. И в общем-то, да, истина говорит с нами через других, и в принципе говорит она нам одно и то же. Что она нам говорит? Ты слишком горд. Ты слишком завистлив, ты слишком погружен в себя, в свои материальные проблемы. А значит, в таком состоянии тебе будет трудно достичь духовного развития. Вот что нам говорит. Если, в общем-то, грубо все это перевести, так свести весь перевод какой-то одной идеи, нам говорится одно и то же. Ты обнаглел. Бог говорит, ты просто обнаглел. Зажрался, обнаглел и требуешь к себе царского отношения. Вот о чем, в общем-то, идет речь. Если я смиренен, я это услышу, я исправлюсь. Если я не смиренен, я буду драться, воевать и буду оскорблять в ответ. Будет просто скандал. То что такое скандал? Это два бога воюют между собой. Один думает, что он бог, другой думает, что он бог. Они воюют между собой. Так сказать, божественные войны, космические. Поэтому нам следует принять какое-то утверждение по отношению к себе, хотя оно пришло от другого человека. Это могут быть родные, близкие, особенно через них обычно очень хорошо так доносятся идеи. И только приняв правду о своих недостатках, у нас есть шанс от них избавиться, в этом идея. Как избавиться от недостатков? Нужно признать, что они у меня есть. Вот и все, весь секрет. Если я не признаю, что у меня это есть, как я от этого избавлюсь? Ну, никак. Я просто должен это признать. Если я признаю, мне все поможет от них избавиться, все. Потому что мир уже мне помогает от них избавляться. Просто я не хочу это слушать. Просто не хочу это слушать. Если же мы не принимаем это, так сказать, эту критику от окружающих, в принципе, истина найдет нам, так сказать, найдет способ по-другому нам это объяснить. Но это уже не будет, так сказать, так безобидно, как через слова. Это уже будет, так сказать, как-то по-другому. Я бы не экспериментировал в этом направлении. Так как словесный способ самый добрый что-то объяснить. Все-таки это самый добрый способ. То есть, если контакт с истиной не устанавливается в виде наставлений, если мы не прислушиваемся и не устанавливаем этот контакт в виде вот этого, в общем-то, правильного общения, в виде культуры. Почему так много говорится о культуре? Потому что если я культурен, я через культуру услышу истину. Я пойму, о чем идет речь. То тогда наставление приходит в виде прохождения жизненных трудностей. Тогда приходят жизненные трудности. А здесь объясняется в Бхагавад-гите, что те трудности, которые приходят к нам на пути духовного развития, в общем-то, которые приходят к йогу на пути духовного развития, позволяют йогу установить трансцендентные отношения между ним и абсолютной истиной. То есть трудности помогают установить отношения. То есть если человек не может сам установить отношения в виде вот этого, в общем-то, контакта через наставление, то тогда ему необходима трудность, чтобы прийти к этому. Трудность. Поэтому в этом плане трудности как благо воспринимаются. То есть в трактате говорится, что, если мы говорили сегодня о йоге любви, да, то в трактате говорится, что привязанность и любовь увеличиваются, когда они проходят через препятствия. Привязанность и любовь увеличиваются, когда возникают препятствия. Поэтому если посмотреть на всех героев каких-то ведических, да, Махабхарата, другие произведения, Рамаяна, множество, да, мы их, в общем-то, изучали, то все они попадали в те или иные трудные ситуации. Посмотрите, тут тот же Махарадж Парикшит. Его прокляли. Вообще какой-то пацан проклял Махараджа Парикшита. Через 7 дней умрешь. Вот здрасте. Через 7 дней. Осталось жить всего 7 дней. И он стал полностью счастливым. Полностью счастливым. От этого проклятия. Полностью стал счастливым. Почему? Так как успел за это время полностью обратиться к абсолютной истине. Успел. Он был готов, поэтому нас не проклинают. Мы недостойны проклятий. Мне люди говорят, ой, меня сглазили, то все. Я говорю, ты недостоин, чтобы тебя сглазили. Рано еще. Будешь достоин, сглазят. А будешь очень достоин, проклянут на 7 дней. Я, конечно, сутрирую, но сам принцип. То есть, чтобы трудность получить, еще нужно быть достойным к этой трудности. Поэтому, в принципе, трудности, настоящие трудности, но получают, так сказать, два вида людей. Это действительно те, кто готовы изменить себя. и те, кто решили себя никогда не менять. Вот, в принципе, они получают настоящие трудности. Остальные все получают, так, в общем-то, так сказать, увеселительные препятствия, чтобы было чем заниматься. А потому что если нам не дать, так сказать, занятия на день, мы такими глупостями займемся. Вот нас нужно чем-то занять. Поэтому мир добрый. Все заняты завтра? Есть дела? Вот мир добрый. Он дает на занятия. Потому что как только на занятия нет, что я начинаю думать? Так, свободный день. Какую глупость я давно хотел совершить. И у меня не было времени. Замечали, нет? Как это, в общем-то, проблема. Известная проблема. Поэтому мир добрый, он дает, так сказать, легкие проходные трудности для тех, кто сам не хочет осуществлять серьезную работу. Серьезная работа называется миссией. В йогических трактатах это называется миссией. То что такое миссия? Миссия — это пожизненное дело. То, что я взялся делать всю свою жизнь, это миссия. Это миссия. А поэтому, если у меня есть миссия, я всегда занят. То есть нет времени на что? Нет времени на глупости. Если у меня не миссия, то я все время что? Я все время уставший от своей тяжелой работы. Потому что я все время, ну, хочу от нее отдохнуть. Мне все время нужен отпуск. Я все время пытаюсь раньше с нее уйти. Я все время, ну, пытаюсь о ней забыть. И поэтому у меня появляется свободное время на глупости. Понимаете? Очень просто. Поэтому йога рекомендует миссию, как медитацию. Медитация — это в действительности миссия. Я думаю о чем-то действительно жизненном. То, что нужно всю жизнь осуществлять. Интересно. Крайне интересно. Поэтому в йоге рекомендуется не бояться трудностей. И тем более трудностей на пути духовного развития. Просто помнить, что в эти моменты нужно полностью погрузиться в свое развитие. Нужно использовать моменты трудностей. Нужно использовать моменты прорыва. Нужно искать общение. Хорошая тема вообще. Я даже сегодня и не думал. Сегодня, ну, готовился к лекции. Я только сейчас помню, что какой-то кризис там на дворе. Да? Или нет? Я не в курсе. На дворе кризис? Я только приехал, не знаю. Еще кризис на дворе? Да? Кризис. Вот хорошее время. То есть, что нужно делать в эпоху кризиса? Прямо написано. Искать хорошее общение с мудрецами. То есть, ну, нужно совершать прорыв. То есть, если пришла трудность, нужно совершать философский прорыв. Самое хорошее время. Да? Вообще здорово. Как раз мы тут и собрались. Смотрите, как хорошо. Да? В детской библиотеке. Очень важно. Да. Все пытаются совершать прорыв. Поэтому все беспокоятся, что это мы тут прорыв совершаем. Надо же деньги зарабатывать. Мы тут сидим, а мы тут сидим и философский прорыв совершаем. Непонятно. Правильно, оказывается, поступаем. Даже не думал. Ну, ладно. И в этом состоит понимание истины как таковой. Истина, истина — это то, что вдохновляет. Истина — то, что вдохновляет, а ложь — это то, что разочаровывает. Очень интересное определение. Истина — то, что вдохновляет, ложь — то, что разочаровывает. Поэтому даже если от абсолютной истины приходят страдания, то они нас вдохновляют на дальнейшее развитие. Понимаете? Вдохновляющие страдания, потому что они истинные. Вы замечали, да, как вот трудности вдохновляют? Ух! Никакие времена так не вспоминаются весело, как трудные времена. Ух, было весело. Ух. Вот это было действительно здорово. Да. Спали в палатках. Да. Ели одной ложкой. Да? Нет? Трудности, если они действительно истинны, они нас будут вдохновлять. Поэтому мы никогда не должны разочаровываться. Это также одно из правил. Нельзя разочаровываться, потому что это аннулирует трудность. Трудность вообще, как мы выяснили, вещь, в общем-то, позитивная. Она вдохновляет. Но если мы разочаровываемся, это аннулирует трудность, ее эффект. То есть трудность пришла зря. Так старалась. А подбирала хороший вариант. Время хорошее, ну, подобрала. Понимаете? Вот мы как раз в это время хотели отдохнуть. Тут пришла трудность. Понимаете? Там прорвала трубу. Понимаете? Только я вот настроился. Ну, замечали? Вот, да. Поэтому люди, они уже когда настроились на какой-нибудь отдых, они уже сидят, не дышат. Ту-ту-ту. Уже сидят, не дышат. Я все время, когда группы вожу куда-нибудь туристические в Индию, я им все время говорю, пока не вернемся вообще, то есть от меня никуда не отходите, ничего не делайте, не дышите вообще, не ешьте, не пейте. Вот пока не вернемся. Потому что как только я вот вошел в это настроение отдыха, знаете, ко мне идут мои любимые трудности. Он отдыхает, смотрите. Отдыхает. Так это мне в армии говорили, солдат не должен отдыхать, да? Не должен отдыхать. В этом принцип. То есть мы не должны разочаровываться. И эти же принципы используются в передаче знания. То есть если я хочу объяснить своим родным, близким что-то, то нужно сделать это так, чтобы они вдохновились. Это очень важно. Если мы хотим истину передать, то ее нужно передавать так, чтобы люди вдохновлялись. Потому что не всякая истина вдохновляет, видно. Да? Все, сегодняшний пример очень хороший. Я не знаю, что там говорилось, может быть, истина какая-то. Но результат не вдохновляющий. Видите, не вдохновляющий результат. Поэтому в этом правило. Нужно вдохновить. То есть правда, даже абсолютная истина, но сказанная не вдохновляющим образом, по определению истиной вовсе не является. Он говорит, а это ложь вообще? Так как истина всегда вдохновляет. Только ложь может вызывать депрессию. Очень интересно. Очень интересно. Понимаете? Крайне интересное определение. То есть, посмотрите, не на факте основанная концепция. Не то, что это соответствует фактам. Или вот это соответствует фактам. Нет, а вдохновляет или к деградации призывает. Какой результат в реальности? Потому что судится-то по плодам. Поэтому, если кажется, факты переданы верно, но человек после этого запил и пошел застрелился, какой в этом смысл в этих фактах? Это ложь, потому что результат-то отрицательный. Очень интересная идея. Об этом можно поговорить, что сказать, в плане современного образования, но не будем, а то это грустно. И вот такое поведение разумное называется ответственным. Очень, очень интересное слово, ответственное. Ответственное. Что это значит? Это значит, что мы всегда имеем выбор, как ответить на то, что с нами происходит. Ответственный человек. Очень интересное понимание вообще. Что это такое? Что значит быть ответственным? Мало кто понимает. Все друг друга говорят, ты должен быть ответственным. А что ответственный? Непонятно, что это значит. Это способность выбрать форму ответа на происходящее. Не ответить достойно, тоже пойти и в лоб дать. Нет. А выбрать форму ответа. Вот это ответственный человек. Тот, кто может выбрать форму ответа. Как ответить? Независимо от того, что с нами происходит, какое нам послано испытание, какая трудность, мы всегда должны не просто выбрать свою реакцию, а мы должны выбрать правильную реакцию. То есть мы должны выбрать вдохновляющую. Добрый вечер. Мы должны выбрать вдохновляющую реакцию. Вдохновляющую реакцию. Вот именно вот это делает человека успешным в своем развитии. Когда он выбирает вдохновляющую реакцию. Чувствуете, как это важно? Вот на этом вся культура основана. Вот только на этом. На умении выбрать вдохновляющую реакцию. Кто такой культурный человек? Что бы с ним ни происходило, он действует так, что все вокруг вдохновляются. Вот и все. Это культурный человек. Кто такой некультурный человек? Что бы ни происходило, он делает так, что все вокруг разочаровываются. Вот и все. Вся наука. В принципе, можно расходиться. Но мы еще немножко поговорим. Мы изучаем философию, в общем-то, Вед, Бхагавадгиты, которая позволяет менять и себя, и других. То есть мы не просто какую-то ерунду изучаем, мы изучаем философию, которая позволяет менять себя, менять других. То есть это философия изменений. И есть тысячи способов, как этого добиться. Поэтому Бхагавадгита перечисляет разные виды йоги, системы. Поэтому не стоит слишком сильно переживать по поводу этого нежелания меняться самому И тем более по поводу того, что не желают меняться другие. Трактаты рекомендуют просто погрузиться в развитие и понять философию развития. Понять идею развития. То есть стать специалистом в изменениях. То есть если я не могу себя поменять, я просто не знаю, как себя менять. Вот и все. Я просто не могу подобрать систему изменений для себя. И, соответственно, если я не могу другому помочь измениться, я тоже просто не могу подобрать систему изменений для него. А система изменений есть. То есть это наука о изменениях. Я просто не могу подобрать. Просто я еще недостаточно квалифицирован. Мне нужно просто заняться и разобраться. То есть поменять себя, показать пример другим. Никакой проблемы нет. Поэтому трактаты рекомендуют не жаловаться о том, что кто-то не хочет меняться. Но фактически это жалоба на истину. Фактически это жалоба на Бога. Что, так сказать, Он якобы дает нам неработающее знание. Знание работает. Система изменений дана. Миллионы людей изменились. Никакой проблемы нет. Знание работает, знание практично. Просто мы не разобрались в этом знании. Это похоже на то, как, не знаю, начинающий повар жалуется на то, что у него никак там блины не получаются. И он жалуется на мука какая-то не такая. Наверное, сковородка не такая какая-то. Что-то, наверное, не так. Нет, просто повар немножко не такой. Он просто немножечко недостаточно квалифицирован в этом направлении. То есть его квалификация немножко не такая. В этом принципе. Потому что если действительно есть квалификация, то даже из, в общем-то, принципиально каких-то неподходящих элементов специалист все равно добьется результата. В этом идея. В этом принцип. Поэтому навсегда дается хороший урок. Все испытания, которые к нам приходят, это хорошие уроки. Просто мы не всегда хотим извлечь хороший результат. Мы отказываемся от результата. Урок всегда хорош. После каждого урока можно сказать, да, хороший урок. Очень хороший урок. Иногда мне пишут, жалуются на какую-нибудь проблему. Я отвечаю, это просто очень хороший урок для вас. Они говорят, что делать? Я говорю, вы должны только одно сделать. Оценить, какой это хороший урок. И для людей это иногда шок. То есть они думают, что я сейчас буду говорить, забудьте все это. Выкиньте из головы. Так сказать, подышите. Я говорю, нет, не забывайте это. Оцените. Такой хороший урок на всю жизнь вам. Многие люди мечтают получить хороший урок. Вот к вам уже пришел. И вы его уже даже прошли. Осталось просто оценить, не забыть. Но люди хотят расстаться со своими уроками. Вот в чем проблема. Хотят забыть об уроках. А хотят их выкинуть. Как студент. Как только он сдает экзамен, тут же куда-то теряет все свои шпаргалки, все свои тетрадки. Потом уже найти не может. Попробуй только спросить, а за тот год у тебя остались тетрадки? Не каждый вообще найдет. Только такие отличницы девочки хорошие у них. До сих пор, наверное, хранятся. Да, нет, есть отличницы. Мальчики. Он ее прямо забывает на столе во время сдачи экзамена свою тетрадку. Или там на подоконнике, где он сдавал свои экзамены. Прямо там ее забывают. Все, не надо. Не хочет урок взять с собой. Не хочет взять урок. Недавно притчу одну прочитал, японскую. В Японии был обычай. Какое-то время стариков уносили в лес, оставляли там, чтобы они умирали. Думали, что незачем. В общем-то, держать лишние рты. Кризис был. Время кризиса. Говорится, культура проявляется, как во время кризиса относится к детям, больным и старикам. Проверяется, насколько культурна страна. И поэтому, в общем-то, время от времени стариков уносили. И так однажды двое братьев, в общем-то, взяли там своих каких-то стариков. Понесли их в гору, тащили, и время от времени слышали какой-то хруст. Спросили, что там делаете-то? Говорит, да, ветки кидаем по дороге. Ломаем, кидаем ветки. Я говорю, а хотите, наверное, потом сбежать, обратно вернуться? Говорит, да нет. Потом пригодится. И так они их, в общем-то, притащили куда-то на гору. Оставили, подумали. Старой дорогой, а как-то скучно идти. Пойдем, срежем. Есть такая традиция у людей дорогу срезать. Поэтому решили срезать дорогу. А в горах есть такой закон. Нельзя срезать дорогу в горах. Знаете, вот я часто езжу в горы. Это одно из правил, потому что очень быстро темнеет, неожиданно. Горы, они высокие, и солнце быстро садится, и ты оказываешься в полной темноте. И не дай бог вообще, но в горах остаться в полной темноте. То есть очень грустно. Еще обычно туман опускается какой-нибудь. Там очень часто дожди в горах идут, такие проливные. В общем, грустно. Не каждую ночь можно пережить, если так останешься. Забудешь. Поэтому первое правило – идти по известной дороге. Поэтому обычно, если кто-то в горах пропал, то это, наверное, 90% он решил сократить дорогу. По новому пути пойти. Поэтому эти ребятишки тоже решили, пойдем быстрее, вон, в принципе, видно. Я сам так однажды ходил, поэтому не понаслышке рассказываю. Я прямо видел сверху то место, куда я должен прийти. Но когда я пошел, то есть тропинка немножко туда, немножко сюда, и я понял, что я вообще в какую-то другую ущелину попал, непонятно куда. И все, я уже не мог определиться, где. Чуть-чуть, все, раз, и все. Солнце село, уже ничего не понятно. Я своими глазами видел сначала, ну куда нужно идти, чуть-чуть попетлял, все, ничего не помню. Какой там компас, ничего не понятно. В горах ничего не понятно, куда, что. Все, моментально. И так же они пошли и поняли, что нет. Что-то мы уже как-то темнеет, что-то не да, надо возвращаться. Не вернулись опять к своим старикам. Спросили, что делать-то? Что-то мы к вам опять вернулись. Сказали, ну, мы примерно предполагали, что вы такие туповатые немножко, ребята. Поэтому вот, так сказать, эти ветки по дороге накидали, поэтому вот по веточкам идите. И что-то им так стыдно стало. Как-то нехорошо это все. Поэтому схватили их и потащили назад. И сказали, да зря вы так, все-таки вас царь, наверное, убьет. Все-таки закон царский. Он говорит, нет, все-таки вы как-то вот... Мы вас притащили умирать, и вы о нашей жизни позаботились. Поэтому как-то нехорошо, в общем-то. И они принесли их опять в деревню. Пришли и рассказали все царю местному. Тот был разумный, в принципе, он подумал, ну да, что-то как-то мы неправильно поступаем, нельзя мудрости-то лишать, нельзя страну лишать мудрости, все-таки, когда только одни молодые, то мудрости-то и нет, надо, чтобы был какой-то пласт мудрецов, поэтому, в общем-то, отменил указ, была такая история, был отменен указ о том, чтобы стариков выгонять. В заключение, что я могу сказать? Что такое духовный прогресс? Духовный прогресс – это постоянно думать о том, что мы получаем все намного лучше того, чего мы в действительности заслуживаем. Вот это духовный прогресс. Когда я понимаю, что все, что я получаю, это намного лучше, чем то, что я заслуживаю, то есть более лучшее общение, чем я заслуживаю, более лучшую еду, даже больше денег и здоровья, чем я заслуживаю, то у меня правильное мировоззрение. Я начинаю правильно понимать истину. То есть истина милосердна. Что это значит? Значит, что есть закон, то есть мы заслуживаем чего-то другого. То есть мы заслуживаем, так сказать, честного чего-то, да? Чего-то честного, в принципе, честного. Но вот эта милость истины, есть такое понятие милосердие, милосердие истины, состоит в том, что навсегда дается некоторые вот аванс. Навсегда вот дается шанс. То есть навсегда дается возможность остановиться. То есть мы не получаем в действительности по заслугам. Мы не получаем в действительности по заслугам. Потому что по заслугам очень легко. То что значит по заслугам? То есть я, например, так сказать, поел убойной пищи, например, съел, так сказать, там, корову, да? Ну, то есть, а совершил какой-то поступок. То есть, что должно быть в результате? То есть, в принципе, из-за угла должна выскочить рогатая, бодатая и проткнуть мне бок. Я видел, как это происходит, реально. Однажды на меня целое стадо бежало. И пробежало по мне. Когда-нибудь по вам стадо пробегало, коров, нет? Да, сразу понимаешь, что, в принципе, все, что ты отжимался, все, что ты подтягивался, и даже время от времени бил по стенке кулаками, не имеет, так сказать, никакого значения. Вообще, в принципе, даже. То есть, я так думаю, что меня даже никто и не заметил особенно. То есть, и не почувствовал. Но как-то все-таки, так сказать, милосердная истина так ко мне отнеслась, что, в принципе, так я только синяками отделался. Да. Хотя в моей мысли, как это называется, промелькнула вся моя некачественная жизнь. Я вспомнил все. В моменты, когда жизнь, кстати, проходит, вспоминаешь не то хорошее, что ты сделал, а то, так сказать, плохое, что ты не успел исправить, и то хорошее, что ты не сделал. Вот обычно не то хорошее, что ты сделал, перед глазами проходит, а то хорошее, что ты должен был сделать и не сделал. И так как-то вот нехорошо становится. Вот такие очень поучительные уроки. У меня так несколько раз было. Постоянно путешествую, постоянно попадаю в какие-то ситуации. Такие, веселые. Путешествия всегда веселые. Поэтому так иногда понимаю, что что-то как-то вот... Баланса нет между, в общем-то... Нет в душе баланса. Надо как-то над этим работать, работать. Много чего можно хорошего делать, а я это не делаю. Почему? Так задаешься вопросом. Ведь мог. И после этого у меня появилось, знаете, вот в голове стала звучать постоянно эта концепция. Раньше она как-то не звучала, я ее теоретически знал. И потом у меня стало это звучать постоянно, я стал себя ловить на этом. То есть не отказывай себе в желании сделать хорошее. Если я стал ловить на этом, что мне хочется сделать хорошее, но потом я нахожу причины, чтобы это не делать. Я стал это реально видеть. Замечали в себе, нет? Вот прислушайтесь потом. Вот прямо реально хочется сделать хорошее, и прямо начинаешь видеть, как ум находит возможности этого не сделать. И я стал с этим бороться, вот реально, вот сейчас я это прямо чувствую. Вот хочется сделать хорошее, я прямо иду и делаю. Говорю, все, хочется, иди. Не ищи оправданий. И вот очень интересно. Вот хороший урок, я попытался сделать из него выводы. Вот было у меня таких вот там 2-3 момента таких веселых в жизни. И вот получилось сделать вывод. Я стал это замечать. Раньше как-то не замечал. Раньше было нормально, так сказать. Не сделал, пошел. Ну нет возможности. Возможности же нет. Есть возможность. Очень интересно. Поэтому вот эта вот, в общем-то, милость истины состоит в том, что она всегда нам дает все лучше и больше, чем мы могли бы получить, так сказать, в результате честного закона кармы. В результате честного закона. Поэтому, да, скажем так, нет в этом мире справедливости. Но есть два понимания, что в этом мире нет справедливости. Первое – это понимание эгоистичное, что меня как-то обделили. А второе понимание истинное. А ведь справедливости нет, потому что в этом мире есть милость Бога. То есть нам дается больше, чем мы заслуживаем. Понимаете, нет справедливости. Нету. Вот в этом состоит отличие духовного видения от материального. Поэтому нет смысла обижаться на судьбу. Нет. Одну еще фразу хочу напоследок сказать. Я ее тоже недавно читал в трактатах. Я читал очень простую фразу. Оскорбители идут в ад. Простая фраза, да? А вторая часть этой фразы еще интереснее. Оскорбители оскорбителей тоже идут в ад. Интересно, да? Понимаете? Очень простая фраза. Я ее прочитал, потом еще раз прочитал, потом еще три раза прочитал, потом понял. Хорошая фраза, надо как-то ее так... как плакат написать, дома повесить. Потому что мы иногда думаем, что А когда что-то происходит вокруг нас, то у нас вдруг появляется право, так сказать, стать великим судьей и пойти и всех, так сказать, учить, как надо жить. А сам я что? А сам я готов дать пример другого поведения? Сам я готов в действительности показать пример своей жизни, что я не так себя буду вести в этой ситуации? Так что надо быть ответственным. Ответственным на своем пути духовного развития. Вопросик, пожалуйста, можно мне задать?
Да. Скажите, пожалуйста, существует ли такая наука, такие какие-то практики, которые могли бы выявить этого самого неудачного йога, и если он им был, понять, каких материальных, а главных духовных приобретений он достиг, прежде чем пал?
Все мы неудачливые йоги. Наш уровень называется канишха. Канишха буквально неустойчивый или прерывистый. То есть мы какое-то время йогой занимаемся, а потом перестаем. Это реально. То есть сейчас мы занимаемся йогой, да? То есть что мы сейчас делаем? Мы сейчас не курим, да? Не пьем. Всем остальным, я надеюсь, тоже не занимаемся. В общем, терпим изо всех сил. Слушаем мы что? Трактат о йоге. Да? И пытаемся его понять, что это. Натуральная йога. То есть называется будхи-йога. Да? Если бы мы еще и позвоночник ровно держали, вообще было бы хорошо. Чтобы не уставать. Потому что, ну, когда приходит усталость, хочется поругаться. Мы занимаемся йогой, но проходит какое-то время, час-два, мы устаем, расслабляемся, вся йога у нас выветривается. Приходим домой, смотрим Comedy Club. Все как рукой снимает. То есть одна хорошая передача Comedy Club, а снимает лекцию на ноль. То есть просто стирает ее из вашего сознания. Просто вот на ноль. Даже не на ноль, а я думаю, что лекции 5 или 6. Одна хорошая 5-минутная зарисовочка. Да? Вот факт. То есть низменное, оно имеет очень большую силу. Потому что вниз всегда легче, чем вверх. Вверх. Видели, ну какие лица у всех, когда они саночки вверх тащат? А вниз какие веселые лица. Ва-а-а! Вот люди, которые там веселятся, это люди, которые вниз едут. Им весело очень. А тут навстречу идем мы. И на каком-то моменте мы понимаем, им веселее, чем нам. И мы разворачиваем свои саночки, едем вместе весело. Хе-хе-хе-хе. Хорошая зарисовочка. Правильно мужик говорит. Так и надо. Понимаете? Все, съехали вниз, но потом смотрим, что-то я, да. А о чем вообще на лекции-то говорю? И чувствую ноль, я пустой. Я пустой. Я опустошен. Йога ушла. Йога – это связь. Йога – это настрой. Йога – это видение истины. Йога ушла. Это все мы. Поэтому далеко ходить не надо. Оглянитесь вокруг – это все мы. Поэтому вот они все. Поэтому речь идет о нас. Бхагавад-гита – это книга о нас. Это не книга о Арджуне. Арджуна был великий йог. Он победил всех. Нет, он для нас задает эти вопросы. Поэтому это вот, в общем-то, все про нас. Это мы. Мы. А поэтому, в общем-то, Бхагавад-гита должна нас привести к следующей стадии, к ништхе, то есть к стабильности. Когда мы не прекращаем свою йогу, не прекращаем свое развитие. Продолжаем. Поэтому это так и есть. Поэтому мы достигаем чего-то. Явно, я уверен, за эту лекцию мы поняли пару-тройку моментов, да? Во всяком случае, я надеюсь. Факт. Вот задача йоги какая? Не забыть их, вот и все. То есть просто не забыть. То есть хотя бы вот утром проснуться и попытаться вспомнить. Вот вчера мы изучили что? Поэтому, знаете, по законам, так сказать, учительского жанра, в конце лекции нужно все пункты повторить, да? Чтобы что-то там вспомнить. Все равно не помогает. То есть вот это есть йога. Вот к этому нужно себя привести. Вот это есть медитация. Вот это есть действительно настрой сознания. Это есть изменение. Еще вопросики?
У меня такая ситуация сложилась, что я разговаривала с пожилым человеком, но он сказал, что он Бог. Мне говорит, не признаю Бога, я сам. Вот я ему стала возражать, а он мне это обидел.
Богу нельзя возражать. Богу надо дать божественную книгу, угостить его божественной пищей и сводить его в божественный храм, а ты же его храм. Не надо Бога возражать, зачем? Бога надо любить. Любите Бога, конечно. Те, кого мы любим, тех мы кормим. Поэтому кормите его освященной пищей. Богу нравится освященная пища. И Бог будет счастлив. У него будет все хорошо в сердце. Он будет счастливым. В его сердце действительно есть Бог. Да. Просто, так сказать, нужно немножечко очиститься. Все будет хорошо. Поэтому, так сказать, не стоит сильно спорить, нет смысла спорить. Мы можем спорить, если это спор вдохновляющий. И есть споры вдохновляющие, да. Но для этого нужно овладеть искусством спора. Но если это спор, который приводит к разочарованию, нет смысла в этом споре. Поэтому, да, то, что мы сегодня изучали, действуйте вдохновляюще. В этом принцип. Да.
Что есть путь духовного развития и путь материального развития. Да. Если человек становится на путь духовного развития и пытается достичь там совершенства, может ли он продолжать дальше своего какого-то развития материального, скажем, в бизнесе и так далее? И на двух стульях не усидишь, что-то одно всегда получается.
Он может, но его развитие уже не будет в одном направлении, так сказать, каким-то слишком активным. То есть сохранять он может какие-то результаты, но это не будет уже полным погружением. Полным погружением уже не будет. Поэтому обычно рекомендуется хорошо исполнять свои обязанности, но не рассчитывать на какие-то огромные результаты. Потому что в них смысла нет. Знаете? То есть как будут потеряны большие результаты, так будут потеряны и небольшие результаты. Но небольшие результаты как-то не так обидно терять. Большие обидные терять. Поэтому путь духовного развития, он занимает часть времени, конечно же, он его отбирает от пути материального развития. Поэтому в Бхагавад-гите рекомендуется задействовать свой путь материального развития в духовных целях. Это называется юкта-вайрагия. Есть вайрагия, отречение, есть юкта-вайрагия, это задействование того, что есть в отречении. Поэтому по телевизору можно смотреть Comedy Club, а можно смотреть очень хорошие образовательные фильмы, философские, задействовать. То есть не нужно приходить домой топором, а разрубать иллюзорный телевизор на мелкие кусочки, чтобы от иллюзии ничего не осталось. У меня был друг, который так лекцию у меня послушал, пришел, телевизор в окошко выкинул, чуть человека не убил. Очень опасно. Понимаете? То есть не нужно. Задействовать можно. Понимаете? То, что не можете, задействовать, отключить. Не можете он задействовать, выключите из розетки, накройте тканью, хороший стол получается. Или полка, или ящик. Поэтому лучше всего это задействовать. Тогда будет лучше. Если задействовать не получается, то хотя бы сильно, так сказать, не пытайтесь извлечь из этого максимальную выгоду, просто сохраните свое к этому правильное отношение. Правильное отношение. Более того, в Ведах говорится, человек, вставший на путь духовного развития, даже должен стараться лучше исполнять свои материальные обязанности, чем до этого. Для чего? Чтобы его окружение не посчитало, что духовный путь разрушает его жизнь. Поэтому рекомендуется даже лучше выполнять свои обязанности, чем до этого. Чтобы все вокруг видели, что духовный путь не разрушает материальную жизнь. Но он и не рассчитан, чтобы прямо вот умереть, так сказать, на зарабатывание денег там или еще на чем-то. Ну, человек должен жить спокойно. То есть, если он так беспокойно живет, то какой смысл? Нужно все-таки как-то спокойно спать. Сейчас у людей проблема бессонница, концептуальная проблема. Бессонница жуткая. Что это значит? Человек настолько возбужден, что он даже уснуть не может. настолько возбужден уснуть не может. Все. Просто бешенство. Такое бешенство. Угу. Еще вопросики? Разобрались? А есть диск новый, да? Покажи мне. Значит, мы будем встречаться по понедельникам, пятницам. Я надеюсь, все будет хорошо. И из поездки я привез лекции, 30 лекций в Индии, которые я прочитал. Диск уже готов. Поэтому, кому интересненько, можете эти лекции прослушать. Там про неизвестные места я рассказываю, разные зарисовочки. То есть мы посещали разные места, я про них рассказывал. Очень интересно. Целых 30 лекций получилось. Примерно такой график у нас будет. То есть понедельник, пятница. В ближайший месяц мы будем здесь встречаться. Спасибо большое. Прочитайте главу до конца.